«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня вечером были объявлены лауреаты премии Егора Гайдара 2015 года. Эта традиционная церемония прошла недалеко от нашего бюро в Театре юного зрителя в Мамоновском переулке. Егор Гайдар и его время. О Егоре Гайдаре и его борьбе за новую Россию в день вручения премии его имени мы поговорим с его соратниками, бывшими членами фракции «Выбора России», правозащитницей Аллой Гербер, добрый вечер, Алла Ефремовна.
Добрый вечер.
И политиком Александром Осовцовым.
Добрый вечер, Александр Иванович.
Алла Ефремовна, как вам кажется, исчерпывающие ли те номинации, в которых вручаются премии? В каких ипостасях был Егор Тимурович един во многих лицах?
Мне кажется, вот именно для Егора Тимуровича это вот исчерпывающий ипостась. Ну, то есть ничего исчерпывающего нет, потому что Егор Тимурович еще любил и знал литературу, и тогда могла быть премия по литературе. Кстати говоря, вот я довольно много водила его на какие-то хорошие картины, он любил кино, но это все такое сопутствующее. А главный экономист, главный историк, главный правозащитник, точнее, даже не правозащитник, а страж гражданского общества, я бы так сказала, и журналист.
Ну, да, можно сказать, борец за права человека.
Да, борец за права человека, да, конечно.
А вы как считаете, Александр Иванович, все ли ипостаси дарования Егора Тимуровича отражены в номинациях его премии?
Не знаю, трудно судить. В принципе, во-первых, прошло слишком мало времени. Я уверен, что оценить масштаб даже не личности, это сделать вообще очень трудно в случае, когда мы имеем дело с реальной исторической фигурой. А оценить, что ли, масштаб дарования,
да.
Масштаб наследия уже, наверное, можно сказать. Реально будет только спустя довольно значительное время. Вот я уверен реально только в одном, что из всех людей, по крайней мере, вот этой эпохи, в России он единственный, кто может называться мыслителем. Вот не просто ученым, экономистом, в данном случае, историком, вероятнее всего, ну, экономистом и историком может называться не один Гайдар.
Но он и...
А вот мыслителем, я думаю, по крайней мере, из тех, кого уже нет с нами, как минимум, только он. И не случайно же был употреблен оборот «эпоха Гайдара», и это прозвучало вполне органично. Вот не царапает ухо. По крайней мере, мне. Хотя это странно. Вот был, ну, я могу даже употребить слово «парень». Мой ровесник, год разницы у нас был в возрасте. Мы были на «ты» по имени. Но вот сейчас уже понимаешь, что ты жил в его эпоху. Не кого-то другого, его.
Алла Ефремовна, давайте вспомним, когда вы познакомились с Егором Тимуровичем, и какими он сразу вам человеческими качествами запомнился?
Я точно сейчас не могу сказать, когда это было, потому что нас познакомил с Егором его папа, Тимур Гайдар. И вот в какой-то было обстановке, где это было, то ли это был какой-то просмотр в Доме литераторов, то ли еще
до
что-то.
Еще парламентских?
Еще до, конечно.
В Дении?
Ну, конечно, до, совсем до. И так вот мы с ним познакомились, как-то Тимур обо мне. Он говорит, знаю, читал в журнале «Юность», и мы как-то разговорились. И, я бы сказала, подружились, хотя разница в возрасте у нас очень большая, тем не менее. Он меня иначе как Аллочка не называл, а я его Егором. И я его просто полюбила. Вот то, что называется «любовь с первого взгляда». Но «любовь с первого взгляда» не в том, так сказать, смысле бодивильно, фельетоном, а любовь к этому человеку. Вот правильно очень Алекс сказал, что сразу чувствовался масштаб этой личности. Ну, сразу. Ну, вот просто с первого взгляда. Сразу даже, честно говоря, я не сразу стала его называть Егором. Я не могла. Он для меня все-таки был... Хотя он меня называл Аллочка, меня, которая старше его. А я не могла его никак назвать Егором. Он был для меня Егор Тимурович. И очень долго, пока он сам не сказал мне, что это такое, почему я Егор Тимурович, а вы для меня Аллочка. И тогда я стала называть его Егор. У меня было всегда чувство такой дистанции, такого даже трепета. Вот когда я входила в его кабинет, уже потом, у меня всегда было чувство и радости необыкновенной, и какого-то, ну не то что преклонения, я этого не понимаю, но того, что я вхожу к уникальнейшему человеку. Вот даже я себе как-то говорю, вот я совершенно согласна. Вот это чувство, что он был уникален, что он был мыслитель, что он был ни на кого абсолютно не похож.
Да, вот, Александр, как по-вашему, вот некоторые критики Егора Тимуровича, ему ставят вину, вменяют, что он работал в партийных изданиях и такие занимал там все-таки какие-то идеологические должности. Но вот я перечитал его работу тех лет, они, мне кажется, такие же, собственно, умные и абсолютно не зашоренные, как и поздние.
Ну, назовем вещи своими именами. В советское время любой, вообще любой, на самом деле, ученый, даже математик или физик, или играл по правилам в меру необходимости, да, в математике и физике меньше, в том, что называлось общественные науки, включая экономическую теорию, больше, нужно было ссылаться на Маркса, Ленина,
Брежнева.
Решение последнего съезда, пленума, Брежнева. Это был ритуал. Без этого ничего нельзя было опубликовать, защитить, ничего сделать. Значит, либо человек старался жить в системе, делать какую-то карьеру по возможности, оставаясь человеком, а не становясь подонком, либо действительно отдельные люди, зачастую реально самые чистые, самые порядочные, одновременно самые мужественные, уходили в диссиденты. Вот это был такой выбор. И если ты не становился диссидентом, а для многих, не надо забывать, для Егора в том числе, этот путь был, например, связан с тем, что рухнула бы не только его возможная какая-то карьера, но и жизнь и судьба его родителей сразу.
Конечно.
Поэтому чисто по-человечески даже для него такой вариант был этически крайне сложен. И, вероятнее всего, и не рассматривался. Нет, так вот, делая то, что он мог сделать по формальным, внешним, положенным путям в связи с положенными, предписанными ограничениями, он, никаких сомнений у меня нет, все равно был достойным исследователем, честным ученым, на мой взгляд, и тогда уже глубоким, я тогда читал многое, по крайней мере, из того, что он писал, и его талант исследователя, честного исследователя, несомненно проявлялся в полной мере. Не только в той, в которой это было возможно в Советском Союзе, но предмет его исследований был таков, что он проявлялся. А то, что он при этом работал в журнале «Коммунист», ну так и упомянутый журнал «Юность» при всей его литературной, максимальной, наверное, в те годы свободе, тоже был, если мне память не изменяет, изданием ЦК ВЛКСМ.
ЦК ВЛКСМ, да.
Да.
Тогда ну, все было, как это поясняет ЦК ВЛКСМ?
В том, что делал журнал «Юность» в той литературе, в той поэзии, даже в той публицистике, легче было какие-то вещи обходить, стараться лавировать, легче было, чем в том жанре и в той теме, в которой работал Егор. Я не читала его статьи в «Коммунисте», скажу честно, и поэтому я не знаю, насколько ему удавалось выкручиваться, простите за такое слово, но думаю, что мне кажется, что этот человек просто не умел быть нечестным никогда. И если ему приходилось там ссылаться на того же самого Брежнева или кого-нибудь еще из этой команды, то он наверняка делал это как-то очень незаметно, и так мне кажется. Олег читал, ему это точнее, виднее. Но я думаю, у меня такое ощущение, что Егор всегда был человеком абсолютно честным и порядочным, что другим он просто быть не мог. Но просто он, вот он такой голубоглазый человек, он по-другому просто не мог.
Весь вечер на церемонии вручения премии Егора Гайдара 2015 года работала съемочная группа нашей радиостанции и наш корреспондент Илья Кизиров. Давайте посмотрим их репортаж.
Друзья, мне доверена скромная роль открыть сегодняшнюю церемонию премии имени Егора Гайдара. И я благодарю всех наших членов наблюдательного совета этой премии. Это 17 известных в стране людей, чьи работы, помыслы, идеи остаются базисом для этой страны, для очень многих дел в нашей стране. И вот они и те, кого мы привлекаем к нашей работе по каждой номинации, стараются определить тех выдающихся людей нашего времени, которые, в общем, делают ту страну, которую хотел сделать Егор. И я думаю, что это не только наша дань Егору. Это, в общем, то, что должно существовать, жить в нашей стране и создать ее современный облик, новый облик, несмотря и невзирая на сложности, которые на этом пути в нашей истории возникают. В декабре уже 7 лет, как не будет Егора. Нашей премии 6 лет. И вот уже 6-й год мы сегодня будем подводить итоги по 4 ведущим номинациям.
Егор Тимурович, его имя связано с одной из наиболее успешных попыток модернизации России, как мне кажется, причем комплексной модернизации экономической, политической, культурной и так далее. Разумеется, я не считаю тот результат, который мы имеем сегодня, успешным. Ну, хотя в чем-то он успешен, в чем-то нет. Но это вот одна из наиболее серьезных, наиболее успешных и героических попыток модернизации страны.
Реформы были достаточно радикальными, но не было уделено нужного внимания выстраиванию общественных и политических институтов, которые бы смогли потом сохранить то, что было приобретено.
Я очень рад получению этой премии и должен сказать, что ее название и личность Егора Гайдара для меня ассоциируется с тем временем, которое было, наверное, самым радостным временем в моей жизни, вот эпоха вот такого ветра свободы, надежды на светлое будущее нашей страны.
Для тех, кто по радио нас слушает, скажу, что это были Алексей Кудрин, Леонид Гозман, потом был экономист Алексей Захаров и лауреат сегодняшней премии Александр Гурьянов. Это правозащитник из «Мемориала», который занимается катынскими преступлениями сталинизма. Давайте вернемся опять к личности Егора Тимуровича. Александр, как вам кажется, почему вот именно ему выпало и, может быть, было поручено даже Ельцину вот эта такая рискованная и почетная миссия проведения самых назревших, что ли, необходимых реформ?
Ну, это как всегда. С одной стороны, сейчас можно вспомнить, если угодно, цепочку случайностей, как именно прозвучало в числе кандидатов в руководители экономического блока правительства имя Егора Гайдара, как Ельцин знакомился и встречался с разными кандидатами из, как сейчас сказали бы, шорт-листа, и как он объяснял, почему он потом объяснял, почему он выбрал именно Егора. А с другой стороны, сейчас уже, по-видимому, понятно, что если и можно вспоминать любого рода случайности, то в них, тем не менее, проявилась существеннейшая закономерность. Потому что любые другие реформы, вот я, правда, и тогда так считал, но уверен, что последующие события показали правильность того, что именно экономические реформы, любые другие, были бы даже не то, что менее успешными. Их нельзя измерять, наверное, сейчас в категориях успешность-неуспешность. Они были бы неуместными, потому что никакие другие вот конкретно тогда, именно об экономических я сейчас говорю, они не могли сработать. И, соответственно, этот аспект, он в той конкретной ситуации решался только так. Никак иначе это даже это не могло выглядеть. И мы сейчас говорим о названной вами, Владимир, эпохе ровно потому, что при всех, мягко говоря, проблемах, которые мы сейчас имеем, при всех моих, по крайней мере, неизбывшихся тогдашних надеждах в массе других областей, если сегодня эти надежды еще существуют, то связаны они с тем, что все еще существует в каком-то виде
рынок.
Страна, Российская Федерация,
конечно.
И воспоминание о том, что тогда была попытка создать свободный рынок и на его основе какую-то свободу в других сферах общественной жизни. А в ином случае, если бы это были другие люди, другие реформы, то шансы на то, что эта страна сохранилась бы, на мой взгляд, были бы неизмеримо меньше. Поэтому проблемы, которые мы имеем, могли наступить, а, гораздо раньше, и, б, в гораздо большем объеме.
С нами на прямую связь вышел Владимир Гемпельсон, экономист, директор Центра трудовых отношений Высшей школы экономики и лауреат премии Гайдара 2012 года. Добрый вечер, Владимир Ефимович.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как по-вашему, можно ли сказать, что та модель реформ, которую реализовал Егор Тимурович, была единственно возможной в России начала 90-х?
Ну, это всегда спор, единственно возможной или, возможно, были модификации. Важно то, что было сделано. И я думаю, что то, что было сделано, имело колоссальное значение. К сожалению, я бы даже сказал, проблема не в том, что что-то было сделано не так в самом начале. Проблема в том, что это не получило своего развития, а позднее даже частично было развернуто назад. Поэтому мои упреки здесь совсем не Егору, а тем, кто оказался у руля годами позже.
Владимир, вот вы сам лауреат 2012 года. В чем, по-вашему, уникальность именно вот этой экономической номинации премии Егора Тимуровича Гайдара?
Ну, мне сложно говорить об этом, потому что я как бы должен говорить о себе. Должен. Я, может быть, лучше скажу о лауреате этого года. Насколько я понимаю, по экономике получил премию Анатолий Григорьевич Вишневский. Я правильно
говорю? Да, все верно.
Говорю. Мне кажется, что особенность Гайдара была не только в том, что он был просто хороший экономист. Хороших экономистов у нас в стране очень мало, но они все же есть. Гайдар был не только экономист, он был интеллектуал и мыслитель. Он был человек, который ставил гораздо более широкие вопросы, проблемы, чем сугубо экономические. Мне кажется, Вишневский, он не просто очень хороший демограф, он интеллектуал и мыслитель. И в этом смысле он близок к Гайдару. И не только в этом смысле, но и идейно он тоже очень близок к Гайдару. Поэтому я считаю, что сегодняшняя премия получила своего очень достойного обладателя. И мне кажется, что те люди, которые голосовали за это, они приняли абсолютно верное решение. Вишневский – выдающийся человек, блестящий исследователь и, конечно, гораздо больше, чем просто демограф и экономист.
Большое спасибо, Владимир. Оставайтесь с нами на связи. Али Ефремовне вопрос. Вот получила премию Светлана Ганушкина. Как по-вашему, в чем актуальность именно ее вот, усилий и деятельности в сегодняшней России?
Ну, во-первых, Светлана Ганушкина, она абсолютно человек команды, той команды, которая есть мемориал, сегодняшний мемориал, во всех его программах, проявлениях, и поэтому особенно скорбно слышать о тех претензиях, которые сегодня Минюст предъявляет мемориалу.
Претензии, это мягко сказано, это какие-то, это прям обвинения, я бы назвал.
Прям обвинения, не то, что там какие-то претензии, это обвинения, это просто напрямую, это прям какой-то 37-й год, опять, я бы сказала, 25. Это очень важно, что она не просто сама по себе, она человек этой команды. И потом Светлана Ганушкина, человек необыкновенной честности, порядочности и верности тому делу, которым она занимается. Понимаете, вот все слова, это какие-то очень общие слова, я их стала в последнее время страшно бояться, но действительно Светлана человек дела, вот того дела, которому она посвятила очень многие годы своей жизни, именно мигрантам, политике, связанной с мигрантами. Я с ней много, когда я была членом общественной палаты, к стыду сказать, я с ней довольно, когда у нас были какие-то круглые столы, посвященные мигрантам и этим проблемам, она всегда была с нами. Она была защитником их прав, она была, я бы сказала, человеком, который замечательно знал проблему, очень ее чувствовал, в отличие от наших бюрократических органов и всей этой нашей организации, которая мигрантами занимается. К ней шли, ей писали, в нее верили, она сама занималась исследованиями, она ездила на места, она еще, когда были проблемы, связанные с рабовладением в Чечне, Светлана была из тех, кто тоже знал эту проблему неплохо и туда ездил. Честный, смелый, порядочный человек. Господи, какое счастье, что у нас еще такие есть. Как хорошо, что она получила премию Егора Тимуровича. Как хорошо.
Вот, Александр, вопрос. Давайте по политической биографии пойдем, Егор Тимурович. Вот началась война в Чечне. В чем был главный мотив неприятия ее у Егора Тимуровича? Почему он сразу ее отверг, даже саму идею какой-то ограниченной операции, я помню, вот эти дни?
Ну, ответ в данном случае лежит абсолютно на поверхности. Mm-hmm. Потому что Егор считал, что это действие, сколь угодно ограниченное, оно а. неэффективно, б. несправедливо, с. Является невынужденным насилием, д. он прекрасно осознавал, что российские силовые структуры в том состоянии, в котором они находятся, не могут по своим объективным характеристикам провести эффективную, точечную, как, не помню, говорили ли уже тогда, но сейчас говорят, операцию, а устроят именно кровавую кашу. Что они и устроили. И, наконец, самое главное, я думаю, что он быстрее, ну, по крайней мере, всех нас, оценил возможные последствия. Да. С точки зрения изменения общественной атмосферы, с точки зрения прихода к рычагам власти и управления самых отъявленных ему, работавшему в правительстве, хорошо знакомых подонков в погонах и всего того, что вслед за этим могло начаться и началось.
Да, Алла Ефремовна, давайте тогда вспомним, на год раньше отмотаем пленку истории. Ведь Егор проявил бесстрашие еще в дне октября 93 года,
да,
когда он выступил из бункера.
Влад, я была, так случилось, чисто случайно. Так получилось, что я оказалась в эту ночь в Кремле. Вот так получилось там. Красавченко правил меня и еще там двоих. И мы всю ночь провели в Кремле. Вот все то, что происходило, это было за стенами Кремля и внутри. Потому что мы видели растерянность и понимали растерянность Бориса Николаевича. Совершенно не знал, что делать. Все ходили из кабинета в кабинет, пили кофе, коньяк и думали, что делать. Я помню, я вышла во двор Кремля, Кремль был пуст. Вообще было ощущение такое, что он даже не защищается. Что там не было ни военных, никого, никакой охраны. Я ходила по совершенно пустому городу под названием Кремль. И было ощущение, что он вообще открыт. Что войди, кто хочешь, и выйди, кто хочешь. И помню, вернулась я обратно. Еще продолжались разговоры, что делать, что делать. И вот тогда именно Егор Тимурович, как вы знаете, принял это решение обратиться к москвичам. И до этого говорили. Вот все мы говорили, что если москвичи не поддержат, тогда и армия не поддержит, и неизвестно, чем все это кончится. А кончится очень плохо. И это было совершенно очевидно. И Егор Тимурович мужественно, мужественно пошел, вышел в эфир и призвал москвичей выходить. Это был мужественный поступок, потому что он как бы отвечал за эти безоружных людей, которые сейчас выйдут. Они выйдут, потому что Егор так к ним обратился, что они не могли не выйти. Он объяснил, что нас ждет, что если сейчас Москва не поддержит Бориса Николаевича Ельцина. И люди вышли. И он безумно волновался, потому что он понимал свою ответственность. Вот это еще очень важно. Егор Тимурович не просто там пошел, сказал, как боевой генерал. Он очень был напряжен. Он чувствовал, что он делает что-то очень важное и что-то очень ответственное. Я очень хорошо это помню, потому что это, в общем, я там была, я это видела. Так что, если бы не он. А потом я еще один момент, когда вышли из Кремля, это же было очень опасно. В него могли выстрелить и все что угодно. Он вышел, его подхватила буквально толпа и, можно сказать, почти понесла. Он, конечно, шел, понесла, он пошел, окруженный вот так толпой, пошел к Моссовету. Оттуда он уже и выступал.
Давайте с нами еще раз на связь вышел Владимир Гимпельсон. Владимир Ефимович, хотели бы спросить, вот сейчас такое есть расхожее мнение, что весь экономический блок правительства Медведева – это ученики гайдаровской школы. Можно ли так сказать? Или все-таки дух сам реформ значительно повыветрился за эти 15 лет?
Ну, это сложный вопрос. Наверное, эти люди действительно взяли многое из гайдаровской школы, но, конечно, они находятся в совершенно других условиях. А ограничения совершенно иные. И если раньше идея реформы, она была значимой и самостоятельной, то сегодня экономисты, даже экономисты гайдаровской школы в правительстве, вынуждены заниматься тем, чтобы спасать страну от полного экономического и финансового краха, в котором не они являются создателями. А в этом смысле другие задачи перед ними стоят. Задачи реформ, о которых так много думал Гайдар, и над которыми работал Гайдар, сегодня явно не на повестке дня. Но будем надеяться, что эта повестка вернется, и тогда гайдаровская школа опять понадобится.
Большое спасибо вам, Владимир Ефимович. Напомню, что на связи у нас был экономист Владимир Гимпельсон, лауреат премии Егора Гайдара за 2012 год. Александр, а вот давайте вспомним тогда второе пришествие Егора Тимуровича во власть. Он стал вице-премьером при уже своем преемнике Черномырдине. Чем он это объяснял вот в разговорах со своими единомышленниками?
Ну, собственно, что это делать? Не требовало каких-то особых объяснений. Мотив его был абсолютно понятен. Он всегда готов был работать. Я сейчас не пытаюсь оценивать, правильно это или неправильно. Я излагаю именно его мотив. Угу. Он всегда готов был работать. Ну, наверное, сказать, на любой должности это несколько преувеличить. Вероятнее всего, там были должности такого уровня и посты такого ранга, на которые он бы вряд ли согласился. Ну, ему бы их и вряд ли предложили. Но он был готов работать на определенного уровня должностях в правительстве, которые с его точки зрения позволяли ему влиять как минимум на экономический курс правительства и, соответственно, рассчитывать на то, чтобы добиваться тех реформ, о которых Владимир Гимпельсон только что вспоминал, которые Егор считал жизненно важными, жизненно необходимыми, и борьбу за которые он готов был вести, но, скажем так, в самом худшем случае в составе кабинета Черномырдина, ну, просто потому, что хуже случая у Егора не было. Возможно, что и в еще худшем он бы тоже не отказался.
Да,
ну, то есть я не знаю.
Да, давайте пойдем по лауреатам. Вот получил премию в этом году Александр Гурьянов, который занимается катынскими преступлениями сталинизма. Алла Ефремовна, как по-вашему, вот почему Егор Тимурович вот строго следовал вот этому принципу, что все должны быть палачи, названы палачами своими именами, да, палачами,
а
и должны быть поименованы?
Жертвы были забыты, да, совершенно правильно.
Это же не только к Катыни относится.
Да не только к Катыни относится, это относится и вообще к жертвам репрессий. И мы с ним много говорили, так я занималась уже Холокостом, и о жертвах Холокоста, и палачи должны быть названы, а жертвы должны быть, как всегда, не оставлены без памяти. Я думаю, что это вот то самое, от чего я всегда не трепетно говорить о Егоре. И, пожалуй, я не знаю больше человека в своей жизни, а жизнь уже, в общем, как говорится, не короткая, которая бы вызывала у меня вот такое чувство, ну, почти что восторга. Его чистотой, его абсолютной нравственности, его абсолютнейшей, абсолютной порядочности. И именно эта порядочность, именно эта честность, именно эта, я бы сказала, болезненная реакция на вот болезненное чувство справедливости, именно чувство справедливости, не могло, оно и вело его вот к тому, что вот так должно быть, и только так, и по-другому быть не может. Он очень, кстати, много об этом разговаривал, много мы об этом говорили, потому что у меня жертвы есть и сталинского режима, и гитлеровского режима. Я очень хорошо помню, как я его повела на фильм Спилберга «Список Шиндлера». И мы после этого с ним вышли. Я говорю, ну после этого фильма. Вот если этот фильм посмотрит весь наш народ, ну вот весь пойдет на этот фильм, что-нибудь изменится в отношениях к фашизму, к тиранам, к диктаторам? Он говорит, никакое искусство, к сожалению, ничего изменить не может, но без него мы тоже не можем. Его впечатление, его вот реакция, вот просто на фильм, вот это уже говорит о том, какой он был.
Да, Александр, ну, после этого был случай с фильмом «Вайда», «Катынь», который тоже не пускали наши прокатчики якобы. А тем не менее, он, к сожалению, благодаря трагическим обстоятельствам проник на экран. Как по-вашему, почему сегодня актуально было вот застолбить вот эту линию, которую ведет мемориал Александр Гурьянов, на то, что «Катынь» – это преступление сталинизма, которое необходимо помнить всем поколениям?
Ну, по-моему, это совершенно очевидно.
Да.
Во-первых, потому что вновь начинает доминировать в политике, ну, скажем так, нашей страны. Потому что это вроде бы уже другая страна, чем тогда, но начинает доминировать вновь та же самая линия на конфронтацию со всем окружающим миром, со всем так называемым западным миром, и в том числе конкретно с Польшей. А во-вторых, и в существенных, потому что, когда там, позавчера, что ли, два дня назад, уже дошло до того, что патриарх Русской Православной Церкви потребовал учитывать, не помню, как дословно он сформулировал, но неоценимые заслуги товарища Сталина в истории нашей страны. И поэтому ровно вот этот мотив преступлений Сталина, преступлений сталинского режима, огромных жертв, которые понесли и подвластные этому режиму народы, и соседние народы, та кровь, которая, я надеюсь, многими людьми не будет забыта исторически никогда. Сегодня и здесь об этом необходимо напоминать и педалировать эту тему как можно чаще и при любом случае.
Алла Ефремовна, почему сейчас опять поднимают головы сторонники вот этой теории, что это немцы расстреляли поляков. И даже, более того, какие-то появляются псевдонаучные труды на эту тему.
Да нет, ну потому что мы-то не можем такое сделать. Это немцы, это они фашисты, это они это сделали. И вообще все плохое идет оттуда, с этого проклятого Запада, а еще
с Украины.
С Украины теперь, да и вообще, может, даже американцы расстреливали, тоже неизвестно, может быть. Да, потому что американцы, они все самое плохое делают, потому что мы можем и это им приписать. И народ это будет повторять. Это совершенно точно. Я, вы знаете, довольно много езжу и разговариваю с разными людьми. Иди удаюсь. Как быстро возненавидели, кстати говоря, тех же украинцев. Как быстро это произошло. Никогда не думал, что это так может быть. Ну, то, что Запад там, ладно. Но то, что Америка, это всегда, это наше святое. А теперь еще вот.
Да, но Егор Тимурович не слепо следовал в фарватере вот западной политики. Давайте вспомним такой эпизод, когда он выступил против бомбежек Югославии. И была такая группа миротворцев. Он был бывший министр финансов Федоров, да?
Да, они... да, да. Нет, Егор ничему слепо не следовал.
Нет, нет.
Он не был догматиком, да.
У него, да не только прагматиком, у него и концептуально всегда было свое видение. И я могу честно сказать, что я ни один и ни два раза с ним не соглашался. В том числе, кстати, и тогда. Но, во-первых, у него были эмоции, связанные с Югославией. Он же там жил в детстве. В школе там учился. И для него бомбежка Белграда была в каком-то смысле бомбежкой, ну, его родного города. В чем-то, по крайней мере, родного. Во-вторых, и в данном случае, в самых главных. Ну, знаете, в чем дело? Вот меня всегда очень пугают люди, которые сложные вопросы оценивают как 100-0. Вот Алла вспоминала 93-й год. Да, вот я тогда его встречал, кстати говоря, у Моссовета. Вот и тогда... говорил, что он колебался, как себя вести, как надо и как правильно. И я помню, что и я тогда очень сомневался.
Да.
До последнего, можно сказать, не только дня, а и часа. И поэтому, когда сейчас говорят, что вопрос о там, событиях 93-го года, вот эти были идеально правы, а те были сплошные подонки. Или наоборот. Что вот эти были светочем демократии, а те путчистыми. Все не важно для меня, о какой из сторон говорят такого рода оцениватели. Потому что они в любом случае абсолютно неправы. Гораздо более неправы, чем те, кто думает. Так вот, та же самая ситуация тогда в Югославии, она была очень сложная.
Конечно.
Она была вот или так, но не вот так. Бомбить, не бомбить. Бомбить всегда плохо. Поэтому, если нельзя бомбить Грозный, то, наверное, нельзя и Белград. С другой стороны, режим Милошевича. А что с ним делать? Ну, вот Егор в любом случае, прав был или не прав, он много думал об этом. И пришел к каким-то выводам, неважно, идеально правильным или... Точнее, не идеально правильным или не идеально неправильным. В результате длительных размышлений. Когда я сказал мыслитель, я ровно это имел в виду.
Он многодумный человек.
Вы знаете, Володя,
многодумный.
Когда я в свое время, ну как бы это сказать, не то чтобы понял, а как-то вот так быстро и резко почувствовал, что в стране что-то изменилось очень серьезно. Вот очень. Было, кстати, связано с ним лично. Мы с ним... совсем недавно познакомились. Ну, так, чтобы общаться. И был там один вопрос. Я ему там обещал его провентилировать и перезвонить. Звоню, он тогда был, значит, вице-премьером. Только что стал. Недавно. Я ему, а мне секретарша говорит, Александр Иванович, ваш он срочно. Я говорю, да нет, не пожар. А что такое? Она говорит, ну вообще он на месте и ничем не занят. У него никого нет.
Но он просил по возможности его не беспокоить, потому что ему надо подумать. Поэтому, если он срочно, я вас соединю. А если как бы может подождать, может быть, пусть подумает. Я говорю, что, знаете, если одному из руководителей правительства надо в нашей стране наконец надо подумать,
слава Богу,
то у меня, даже если потолок загорится, я как-нибудь вот думаю, решу этот вопрос без него. Вот когда вице-премьер по экономике просил время подумать, знаете, не совещание у него было, не прием делегаций, подумать хотел. Вот это была, на мой взгляд, та главная реформа, которую он пытался осуществить, сам лично осуществить смог, но вот что-то я сомневаюсь, что сейчас такое возможно.
С нами на прямую связь вышел наш коллега, обозреватель «Радио Свободы» и ведущий программы «Лицом к событию» Михаил Соколов. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер, Владимир.
Какова была атмосфера сегодняшней церемонии? И я так понимаю, что это был такой островок либерализма в море вот поклонников вертикали власти сегодняшней России.
Да, ну я думаю, что атмосфера здесь всегда такая дружеская и интересная. Ну, я бы все-таки, знаете, на чем сосредоточился, это прежде всего вот на моей части, на истории. И я бы сказал, что, конечно, очень хороший был список номинантов. И Ксения Кривошеина с ее очень важной, замечательной работой у «Матери Марии», и Павел Полян, которого мы знаем и как председателя Мандельштамовского общества, и автора очень многих важных книг по исследованию жизни Мандельштама, и, кроме того, как человек, который изучал тоталитарные режимы германские и советские, массовые репрессии, депортации, геноцид. А получил, собственно, эту премию сейчас, и это очень важно тоже, Александр Гурьянов, историк, руководитель польской программы «Общество Мемориал», за работу над изданием «Книга памяти убитых в Катыни». И мне кажется, что это в некотором смысле такой немножко демонстративный жест, поддержка мемориала в трудный момент вот этой атаки на него со стороны Минюста за такую антигосударственную деятельность. И я, знаете, хотел бы попросить Александра Гурьянова тоже сказать пару слов. Он рядом со мной сейчас. С совершенно банальным вопросом к нему обращаюсь. Ваши творческие планы теперь после премии?
Ну, я уже вот сказал при вручении премии, что наша книга «Убит в Катыни», собственно, за которую мы и были номинированы, так что, значит, она охватывает всего лишь 1/5 часть всех польских граждан, жертв катынского преступления, то есть тех, кто был расстрелян по решению Политбюро от 5 марта 1940 года. И мы уже сейчас работаем над следующей книгой, посвященной следующей группе жертв этого преступления, а именно памяти расстрелянных военнопленных узников Осташковского лагеря НКВД. Ну вот, не знаем, когда нам удастся закончить эту работу. Я думаю, что все же не раньше конца 2017 года, а вообще-то нужно еще будет готовить книгу по военнопленным Старобельского лагеря и еще по 2 другим группам, а именно заключенным тюрем Западной Украины и Западной Белоруссии, которые тоже были расстреляны по тому же самому постановлению, решению Политбюро ЦК ВКПБ. Так что, значит, впереди у нас работы, можно сказать, в 4 раза больше, чем та, которая уже сделана, и за которую вот сегодня мы получили такую почетную премию, вот, которую, я считаю, нам все же выдали немножко авансом. Именно имея в виду, что, значит, полностью работа будет, может быть, завершена, когда мы учтем всех жертв катынского преступления.
Большое спасибо.
Все?
Да-да.
Ну что?
Спасибо, Миш. Да, большое спасибо. Напомню, что это был наш коллега, обозреватель «Радио Свободы» и ведущий программы «Лицом к событию» Михаил Соколов. И один из лауреатов сегодняшней премии Егора Гайдара, Александр Гурьянов. И давайте сейчас к такому грустному перейдем периоду в жизни Егора Тимуровича. Как вот ощущалась его невостребованность в последние годы жизни Аллы Ефремовны?
Вы знаете, вот все те разы, что я с ним виделась, особенно был последний раз буквально за месяц до его смерти. Это было в ноябре, чуть за полтора месяца. Это было в Польше был такой там форум. И вот мы там оказались вместе, сидели довольно долго, выпили с ним бутылку вина. Более грустного человека я уже давно на тот момент не встречала, чем он. Говорили мы о том, что было, и о том, что будет. И он был безумно печальный и сказал, что ничего, в общем, в итоге получилось так, что я не успел сделать. То есть я сделал, мы сделали. Он никогда, кстати, вот я делаю поправку, он никогда не говорил «я», он всегда говорил «мы». Никогда этого «я» не было. Он, что касается того, что будет, у него были весьма пессимистичные и мрачные мысли на этот счет. Это было, повторяю, за полтора месяца до его кончины.
Александр, некоторые уже, так сказать, единомышленники считают, что Егор Тимурович полностью одобрял и поддерживал линию вот этого последнего, что ли, курса.
В чем дело?
Есть такая теория,
да. Я не случайно сделал все-таки абсолютно искренний и уверенный, наверняка кто-то со мной не согласится, но я так считаю, упор на слове «мыслитель». Потому что я также уверен, что, собственно, политическая деятельность в жизни Егора Гайдара имела куда меньшее значение. И применительно к реформам, самое главное, что он был их идеологом, автором концепции этих реформ, а не то, что он был в том числе исполнителем и вице-премьером, первым вице-премьером, опять вице-премьером. Это абсолютно вторично, на мой взгляд, уже сейчас понятно. Разумеется, невозможно предсказать сейчас, какое место он займет в истории. То, что какое это займет, у меня сомнений нет. Да, а какое, я не знаю. Но когда мы говорим о мыслителях, ну, скажите мне, пожалуйста, кто помнит, кем работал Лейбниц?
Кто?
Лейбниц. Великий философ.
Казалось,
Лейбниц. Вот какую он должность занимал? Как была фамилия того министра, в чьем ведомстве при дворе курфюрста, одного из немецких курфюрстов, я не буду грузить, какого именно, Лейбниц занимал какую-то чиновничью должность. Кто помнит этого министра? Кем работал, я не знаю, Леонардо да Винчи.
Работал Леонардо да Винчи.
Он работал. На самом деле, я помню, он был лет 15, он был на должности распорядителя перов при дворе герцога Лодовико Миланского. Ну, тоже, и кто такой этот герцог? Так вот, я очень надеюсь и внутренне уверен, что прежде всего от Егора Гайдара останутся государство и эволюция, гибель империи. Вот это.
Да,
потому что это результат его мыслительной, интеллектуальной деятельности. Я надеюсь, хотя с меньшей уверенностью, что возродится курс на те реформы, которые он пытался осуществить на самом деле. Фактически за неполный год своего влияния на сильного влияния в течение этого неполного года на российскую власть. А его конкретные должности, ну да, в энциклопедиях будут и они, как про других мыслителей. Но важным ли это покажется в истории? Я почему-то уверен, что нет.
Да, есть такой анекдот, что Брежнев мелкий аферист эпохи Владимира Высоцкого.
Да, мы это вспоминали как-то с вами.
Да, Алла Ефремовна, как по-вашему, вот сейчас очень модно шельмовать почему-то дочерей молодых реформаторов, Марию Гайдар или там Жанну Немцову, или Ксению Собчак. Как по-вашему, почему вот даже нынешние их недоброжелатели в бессильной, так сказать, своей злобе, что ли, не приемлют реформы Егора Тимуровича? Почему до сих пор проходит водораздел по этой грани?
Нет, они не приемлют реформы Егора Тимуровича и на всякий случай ненавидят или свою злобу возмещают на дочь, на Маше Гайдар. Очень своеобразный, интересный, умный, необычный. Во многом похожий, кстати говоря, на Егора девушки. То же самое можно сказать о Жанне. Это элементарные недоброжелатели, элементарные злыдни, элементарные закомплексованные людишки. Они будут ненавидеть и внуков, и внучек, и правнуков Егора. И очень долго, я уверен. Так они устроены. Ненависть гадит. Но вот это то, с чего начал Александр, он совершенно прав. Потому что масштаб Гайдара, мыслителя Гайдара, так велик, что они не могут ему простить, что он такой. Что он такой значительный, что он единственный в своем роде. Он же единственный. На него нет похожих. Есть лучше, хуже, разные, есть замечательные, но он единственный. Я в этом абсолютно уверен. Отсюда и ненависть к его дочери. Можно, сейчас мы не говорили о Борисе, это совершенно другая тема и другой человек, но просто вы сказали о Жанне, так он по-своему, Боря тоже был единственным, по-своему. Совершенно это несопоставимые фигуры, я не собираюсь их сейчас сравнивать. Но мелкие эти людишки, вот они ненавидят даже дочерей, людей сильно на них не похожи.
Александр, как по-вашему, вот на месте учредителя этой премии следовало ли ее обострить, политизировать и какую-нибудь номинацию сделать вот такую более злободневную?
Вы знаете, я вам честно скажу, я думаю, нет. Угу. При всем том, что, конечно, если бы я учреждал премии от своего имени, я бы, конечно, был гораздо резче. Так я был и резче Егора. Политики. И, собственно, у нас, как я уже сказал, бывали разногласия. Так вот, самое жесткое было, когда из 5 сопредседателей тогда СПС, 3 проголосовали за поддержку Путина на президентских выборах, ну, самых первых путинских выборах. Егор в том числе. Его, на самом деле, когда начинают обвинять в том, что он все это поддерживал, это был... В значительной мере единственный факт, когда он лично поддерживал. Ну, во-первых, тогда поддерживали многие из тех, кто сейчас активно не поддерживает. Кто-то по корыстным мотивам тогда поддерживал, а кто-то и искренне заблуждался. Но в любом случае, как я уже сказал, это не было не только главным в том, как сейчас уже, не говоря о будущем, оценивается его деятельность. Но и тогда для него, чем дальше, тем больше, конкретно политическая деятельность, я это прекрасно помню, имела меньшее значение. Он даже не очень понимал, по-моему, тогда, что это я так раскипятился. И, собственно, не я один. Ну, то это тот... Он, может быть, недооценивал важность того, кто займет какую должность и какой курс будет осуществлять. Но он мыслил именно категориями будущих десятилетий, как минимум, уже тогда.
Спасибо.
Я вот не могу не добавить одно слово буквально, почему он голосовал за Путина. Мы как-то говорили об этом. Он считал, что Путин тогда, тот Путин, был тот человек, как ему казалось, на который идеологически, в смысле экономики, идеологии экономики, можно будет влиять. В этом смысле.
Да, и он ошибся.
Да, он ошибся.
Ну что же, мы вспоминали Егора Гайдара. На «Волнах Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. свободный информационный мир. Радио «Свобода».